Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня у нас 9 мая, мы в очередной раз прорываемся к вам через тернии ютубовской цензуры, по которому забанили наш основной канал, во всяком случае пока временно. И сегодня наша тема «День Победы во время войны». Я надеюсь, тут ничего оскорбительного или унизительного для тех или иных ютубовских центров не найдется. Вот, поэтому мы хотим поговорить сегодня о празднике, который 77-я годовщина Победы, он как раз приходится на сегодняшний день, и какие впечатления он нас вызывает, особенно в то время, когда реально происходят военные действия. Это немножко странное такое ощущение, да, вот с одной стороны идет война, а с другой стороны празднуется День Победы. Какие у тебя это ощущение вызывает, Игорь?
Ну, этот День Победы, грубо говоря, та война была уже очень давно, многие ее просто не помнят. У нас, вот даже у нашего поколения, как бы мне уже там шестой десяток, дед воевал, может быть. А те, кто помоложе, то они и дедов-то своих не знают. Ну, тех, которые воевали. Для них это прадеды, получается. То есть, по большей части вот так. Пропаганда, которая прошла вот во время путинского правления, она привела к тому, что это стало больше не праздник, а какая-то такая показуха, которая вызывает больше отторжения, чем гордости, радости и прочее. Ну, и плюс к этому еще действительно у нас идет какая-то странная война внутри себя, я бы так это назвал.
Понятно. Смешанные чувства. Ну, ты знаешь, я их разделяю, потому что у меня... Я как бы ту войну, естественно, не застал, но застал, во всяком случае, поколение, которое вышло из этой войны. И поэтому, так сказать, перипетии той войны, они как-то на нашем поколении тоже отразились. Во всяком случае, в детстве мы играли в русских и немцев все время. Вот так вот как-то это звучало. Во всяком случае, тогда, в оригинальном звучании. Сейчас это может быть не столько политкорректно, но тогда это было именно так. Русские и немцы. Вот как-то не было там мультинациональности какой-то, да, поведения, что немцы это вообще не все немцы, так сказать, а только некоторые фашисты, нацисты. Тогда это звучало именно так. И именно с точки зрения вот воспоминаний того поколения, есть, конечно, вещи, которые, например, меня перманентно коробят в том празднике, который официально отмечается сейчас. Самое первое, что меня более всего коробит, как-то не странно, это флаг Победы. И у него есть своя история, так сказать, его, как бы она расписана там всюду, в том числе и в Википедии. Это не самый надежный источник, но тем не менее и там она есть. И по большому счету он коробит, в общем-то, тем, что то реальное знамя Победы, которое водружалось над Рейхстагом, а их там было несколько, потому что там часть сбивали, часть оставалась, там это была такая длинная перипетия, они, в общем-то, содержали советский флаг. Там где-то в углу было написано там пятый штурмовой флаг, но их было всего штук 9, не говоря уже про флаги других дивизий. И когда на нем сверху начинают надписывать там уже после того, как он водружен, что он там 150-й дивизии, а она 79-го корпуса, а он 3-й ударная армия, это 1-го Белорусского фронта, и все это на полотнище флага делается, это какое-то странное такое чувство порождает. Типа, знаешь, надписи на каком-то монументе или торжественном месте, что, так сказать, Оси и Вася здесь были. Понимаешь, Оси и Киса, точнее говоря, да, вспоминая Ильфа и Петрова. И я вот иногда мне почему-то прибредала такая мысль в голову, что если бы, например, те же немцы, которые водрузили там военный флаг Германии над Эльбрусом в свое время, когда его в 1942 году до него дошли, так сказать, на нем бы написали, там, что, так сказать, там какой-то Карл и Густав здесь были, вот, им бы, по-моему, командование накостыляло бы, так сказать, очень сильно по шее, просто за то, что, так сказать, на флаге они какие-то свои подписи и надписи оставляют. А тем не менее, вот эти вот подписи и надписи, они теперь официально формируются как бы на вот этом вот знамени Победы и всюду висят. И чем, по сути дела, оскорбляют сами по себе этот флаг. Потому что это флаг победителей, а не те надписи, которые на нем оставлены. Вообще, вот эта вот вся история, она на самом деле тянется в 90-е годы. То есть, когда-то, действительно, это во время войны эти надписи, после, точнее говоря, ее были сделаны, но это было скорее это память победителей на вроде надписи на Рейхстаге. Но флаг Победы, это, в общем-то, флаг Советского Союза, это надо понимать. И когда его начинают сейчас вот это вот подписанным и таким образом как бы исковерканным, да, представлять за, так сказать, то самое знамя Победы, которое висело на Рейхстаге, это отчасти правда, а отчасти и оскорбление того знамени. Поэтому мне кажется, что вот это тиражирование этой истории из года в год, в том числе с постоянным проносом его по Красной площади, это, ну, своего рода такое оскорбление, доставшееся нам из либеральной эпохи, которое, так сказать, подменило подлинный государственный флаг Советского Союза, который, собственно, по праву является флагом победителей, на некое такое эрзац уродливый, который как бы этот флаг маскирует под целой серией там сделанных на нем надписей. И это само по себе, ну, примерно такое же оскорбление победителей, как ежегодное там задрапировывание мавзолея, так сказать, картонными щитами, с какими-то там росписями, с георгиевскими ленточками и прочими завитушками, которые, в общем-то, смотрятся достаточно уродливо. И еще раз просто подчеркивает, что те, кто принимают этот парад Победы и как бы официальными являются руководителями этих торжеств, они на самом деле своей же собственной истории стесняются. То есть вроде бы она как бы отгорожена от них картонным щитом. Вот все это вместе оставляет при всем масштабе празднества какое-то такое убогое впечатление, которое происходит из года в год, и из года в год тем самым как бы вот, оскорбляет эту историческую традицию, несмотря на всю торжественность этого момента, который он имел для советской истории. Вот у меня вот такое впечатление складывается. Я не знаю, может быть, не все его разделяют, но мое личное чувство такое. А что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, по этому поводу, на самом деле, есть много чего сказать. Если мы посмотрим просто на действия нашей власти, у них, у меня такое ощущение, что у них задача просто уничтожить Россию. Вот. Причем, под каким бы соусом это ни выдавалось, это всегда идет в сторону ухудшения. Всегда. Вот. Дальше. По поводу тех республик, которые были в составе Советского Союза. Да, по власовскому флагу я абсолютно согласен, это абсолютно не наш флаг. Вообще изначально в Россию его привез Петр I как торговый стандарт. А в те времена было важно, чтобы ну, был свободный проход по морю. И под этим флагом можно было свободно проходить. Вот это же, как это сказать-то, как ее там, компания торговая тогда была. Самое великое. Вот с тех пор он, в принципе, здесь так время от времени появляется. Потому что имперский российский флаг, он черно-желто-белый, если мы сюда смотрим. Вот. Теперь, значит, по поводу вот этих вот наших братушек-славян, ничего хорошего тоже сказать нельзя. Они забыли, как в 41-м, 45-м, ну, можно сказать, с 40-го, буквально по 46-й даже год, во что их пытались превратить до тех пор, пока Советский Союз не зашел своими войсками на их территорию и не отгородил их от Запада. Вот. Там тоже интересный момент возникает. Он и сейчас, его видно очень хорошо. Вот этот вот так называемый западный мир, на которого все наши кумиры, которые называют себя русскими патриотами, молятся почему-то. Кстати, туда и убегают, в общем, по большей части. Они всегда помогают тем, кто проигрывает, ровно для того, чтобы война длилась как можно дольше, чтобы как можно больше людей было уничтожено здесь, на данной территории. Вот. Если взять, скажем, ту же Прибалтику, тоже интересная вещь. После распада Российской империи, в каком, в 19-м году, как бы дали им немножко свободы.
17-й, скорее, 17-й, 18-й.
Ну да, там дали немножко свободы, потом каким-то чудесным образом раз, они оказались под Германией. После Германии, опять же, мы их освободили, дали им возможность развиваться, закачали ресурсами, построили там заводы, ведь там промышленность была лучшая, электроника, лучшие автомобили, в общем-то. Сейчас-то мало кто помнит автомобиль RAV, например, но в те времена это его на Западе покупали, только давай. Вот. И электроника наша, которая была выпущена там, тоже была самая лучшая. Как только они опять обрели свою свободу, мы смотрим, с какой скоростью оттуда убегает даже коренное местное население. Это очень хорошо заметно, просто по цифрам, которые в открытом доступе есть. То же самое с Украиной. Буквально позавчера, ну, у меня есть там знакомые, с которыми я переписываюсь, чтобы узнать, как дела. Вот они говорят, что, оказывается, мы русские, отбираем хлеб и вывозим его. Я говорю, да не может быть, потому что от нас туда идут как раз конвои гуманитарной помощи, и вот из Питера тоже отправляют эшелонами. Вот. Порылся в интернете, посмотрел. Так это, оказывается, не мы вывозим-то. Это, значит, Евросоюз выставил претензию России, что русские, оказывается, вот такие сволочи, не дают вывезти из Украины все зерно. Вот. То есть, ну, я вот просто не понимаю, что у людей в головах. Вот, то есть их Запад обирает под ноль, им дали эту кучу резаной бумаги, вывозят, я уже молчу там про какие-то сырьевые такие ресурсы, землю вывозят, вот чернозем, буквально сыпят в вагоны и вывозят его. Что, в принципе, делал и Гитлер. Они борются за свою землю. Ну, вы хоть эти вагоны остановите, чтобы не увезли, чтобы у вас там пустыни не осталось после вот этой помощи европейской. Нет, не понимают. Вот. Потом, ну, с кем... Как это сказать-то, с кем мы никогда друзьями не были, но это поляки. Ну, там отдельная история, она длинная, но и поляки тоже. Мы сейчас поможем Украине, все замечательно. И господин Зеленский, значит, он говорит: о, ребята, конечно, помогайте, мы готовы на все. И поляки тут же ему сказали, на что он должен быть готов. Больше не будет границы. Все, вы теперь наши, ребята. И мы у вас проведем денацификацию такую, какая нам нужна. То есть от Украины следов не будет. Причем это же не мы, не русские делаем. Это делает тот самый Евросоюз. Но виноваты во всем мы, как всегда. Вот я вот с этой точки зрения победу не понимаю. Что это за праздник, что это за победа?
Ну, это сейчас идет пропагандистская война вообще. Поэтому, конечно, правду трудно отличить от лжи. Я к чему говорю? Вот, например, по поводу Польши, да, который ты закончил. Я, так сказать, недавно видел опрос, так сказать, польского общественного мнения, в котором, значит, 58% поляков высказали за то, чтобы, так сказать, польские войска участвовали, значит, в миротворческой операции на Украине. Ну, казалось бы, вот один факт. Но к этому факту надо сделать две добавки. Во-первых, конечно, опрос общественного мнения – это то, что называется, опрашивают 1000 человек из 50 миллионов населения Польши, и говорят, что вот это вот польское общественное мнение, это одно. То есть понятно, что это объект для манипуляции самого широкого плана. А самое интересное, это то, каким образом был задан вопрос. А вопрос был задан так: согласны ли вы, чтобы Польша поучаствовала в миротворческой операции на Украине, при условии, что это будут либо войска ООН, Евразийского союза, либо НАТО. То есть, иначе говоря, как сделать так, чтобы мы там поучаствовали, но за это ответственность не несли. Потому что мы вот члены Европейского Союза, но тут все вместе пошли, ну и мы, конечно, вместе с ними. Понятно, что территория там Западной Украины, например, Франции, нафиг не нужна. Равно как и Германии. То есть она нужна, конкретно говоря, Польше. Да? Но вот формально они как бы ни при чем. Они просто вот так вот пришли вместе со всеми в общем потоке, потому что Евросоюз так решил, или НАТО так решило. Ну, а мы вот, естественно, как его часть, как бы вот вместе влились в поток. Ну, потом, конечно, они потом ушли, куда-то свалили, а остальное досталось нам. Но это уже детали. И то, если как повернется. Если хорошо повернется, то досталось нам. А плохо повернется, и мы вроде тут ни при чем. Просто вместе пришли, вместе ушли. Ну, так прогулялись. Понимаешь? Вот, поэтому... Вот здесь вот наряду с пропагандистской составляющей есть еще и конкретная такая деталь. Как бы сделать так, чтобы вроде бы, так сказать, и нам было не опасно, и в том числе, если вдруг повезет, то и что-то нагорело. Ну, надо сказать, что на этот счет, конечно, и европейцы, может быть, в меньшей степени американцы, они люди опытные, потому что у Польши есть своя история, и европейцы ее очень хорошо знают. Она очень... так сказать, отметилась, скажем так, на протяжении столетий, как крайне умелый такой манипулятор крупными державами для того, чтобы их втравить в какой-то конфликт между собой за польские интересы. И дальше, так сказать, развивается какая-то драка, а поляки при этом так аккуратненько отходят в сторону. Вот, и как бы вроде бы здесь ни при чем. Ну, например, вот войны там Польши, России со Швецией регулярно велись, допустим, за то, что кто будет польским королем. Ну, вот казалось бы, да, при чем здесь Швеция, при чем здесь Россия. Ну, там были противоборствующие партии, в конце концов их, так сказать, удалось как-то стравить между собой. В результате это привело, так сказать, к неким войнам. Но прецедентом была Польша. При этом само польское участие свелось к тому, что они вовремя, так сказать, свалили в сторону и оставили, так сказать, возможность там драться большим между собой за польские интересы. Это происходит не в первый раз. Ну, последний раз прецедент был такой вот как раз во Вторую мировую войну, которая началась как польско-германская, переросла в мировую. Но, в общем-то, по большому счету, за польские проблемы. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, Евросоюз и НАТО к этому вопросу относятся более осторожно. Вот. Не так, чтобы прямо сразу вот войти в драку, потом все, у всех морда в крови, так сказать, а Польша где-то рядом там отсиживается и пожинается этого плоды. Вот. Поэтому я не очень доверяю вот этим вот опросам и, как говорится, вытекающим из них непосредственно результатам. Вот. Во всяком случае, Польша одна, так сказать, в такую авантюру точно не влезет. Она постарается втравить в это других. Вот насколько это всем остальным удастся, так сказать, этого понять и противостоять этому, это, конечно, так сказать, любопытный вопрос. Особенно он любопытным становится тогда, когда, ну, например, вот сейчас вот активно, так сказать, муссируется, скажем так, да, вопрос военной помощи Украине. Что, мол, хватит им там джевелинов, там и стингеров поставлять. Давайте им поставлять тяжелые вооружения. Интересный момент. Вот, потому что тяжелое вооружение, ну, это фактически сводится к советским танкам пока. Которые как бы из стран Варшавского договора бывшего импортируются на Украину или собираются импортироваться на Украину. И затем, так сказать, использоваться там в боевых действиях. Там есть, конечно, серьезная проблема. Которая состоит в том, что эти танки всяко где-то, ну, как минимум 30-летней давности. То есть, надо понимать, что они, во-первых, за это время, конечно, не улучшились в качестве. Да и военная мысль ушла немножко вперед. Вот, европейские страны прочие, там, типа Чехословакии, там, Болгарии, Румынии, их не сильно модернизировали. То есть, не модернизировали совсем. Оставали так, как есть. А, так сказать, поляки, они какую-то часть этих танков модернизировали, но небольшую. И непонятно еще, собираются ли они именно их отдавать или какие-то другие. Вот. Но рано или поздно дело дойдет и до оригинальных, как говорится, произведений. Ну, например, так сказать, известных танков фирмы «Система Леопард», которую, так сказать, производила, точнее говоря, Германия, там первое, второе поколение есть этих леопардов, которые обладают тем плюсом, что они как бы прямые наследники вот тех вот самых тигров и пантер, которые уже на этой земле, как говорится, поездили, вот, знакомы, как говорится, с полем боя, и, видимо, леопарды унаследовали некую часть, так сказать, боевого навыка, который приобрели их предшественники на полях России. Поэтому в этом смысле они смотрятся, конечно, более выигрышно, чем, допустим, американские абрахамсы, так сказать, и прочие. И, в общем-то, Германия все время подталкивает к тому, чтобы вот импортировать именно их. Я вот жду все этого момента, поскольку война затягивается, вполне возможно, что этот момент придет. И когда эти танки появятся на поле боя, то, ну, безусловно, без потерь на поле боя не бывает. Значит, рано или поздно какой-то из них будет подбит. И он составит такой в этом смысле очень интересный, конечно, не только боевой, но и пропагандистский контекст. Потому что если кто-то на нем догадается нарисовать, например, эмблему полка АЗОВ, которая странным образом, по стечению обстоятельств, один в один совпадает с эмблемой танковой дивизии СС «Дас Райх», которая на этих полях тоже уже отметилась, то вот как бы вот такой танк немецкого производства имени «Дас Райх», так сказать, подбитый где-то на Украине, он, конечно, будет представлять собой сильный пропагандистский аргумент во всех случаях. Я вот не знаю, дойдет ли до этого. Я очень надеюсь, что дойдет все-таки. Вот, потому что это окончательно поставит точку, так сказать, и в наследственности предков, и в разговоре о нацистах, которые, по-моему, очень нервируют наших украинских слушателей. Вот, и я думаю, что наш банк сейчас и не в последнюю очередь связан именно с этим обстоятельством. Но вот действительно это такое развитие событий, которое можно предположить в нынешней оценке ситуации. И я думаю, что рано или поздно, конечно, оно произойдет. Тем более, что само по себе вот военное действие, как мы видим на полях Украины, оно затягивается и приобретает уже совершенно другой характер, чем, вот, например, я хотел бы видеть, когда предполагал, так сказать, военное решение украинской проблемы в виде освободительного похода. На сегодняшний день уже очевидно, что этот освободительный поход, к сожалению большому, и моему, и для Украины не удался. Вот, и поэтому, так сказать, речь идет о боевых действиях, а эти боевые действия уже приобретают, так сказать, совершенно другой характер. И вот здесь, вот, конечно, очень интересно проанализировать, в каком направлении они будут идти, и как быстро или как медленно, и как нам следует это оценивать. Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, я думаю, Европа будет стараться затягивать эту войну как можно дольше. Европе она выгодна. Тем более, что в этой свалке можно перемолотить огромное количество русского населения. И огромные ресурсы финансовые. А по поводу военной помощи, вот, Валерий Марксович, обратите внимание на такой маленький пустячок. Идет старое оружие. То есть, именно такое, которое вот надо, по идее, каким-то образом утилизировать. Утилизация стоит дорого. Вот мы отправили, дальше это все в любом случае будет уничтожено, потому что как бы не пытались развалить российскую армию, как выяснилось, недоразвалили. Вот. Во-первых, мы утилизировали свою старую технику, а во-вторых, мы потом, ежели чего, еще и предъявим, чтобы нам за нее выплатили. Потому что мы же поставили. Вот, то есть это как бы два раза наварились. Дальше. С Украины вывозится усиленными темпами продовольствие. Ну, про землю я уже сказал. Вот, продовольствие. Людские ресурсы сначала как бы им позволили в Германию приехать. Да, вот конкретно по Германии, например. Я посмотрел, ну, газеты немецкие. С 1 июня, в общем-то, украинским беженцам там будет немножко некомфортно. Потому что они должны будут подать декларацию об имуществе. Если имущество превышает там какую-то определенную сумму, они обязаны будут либо жить на это, либо это все продать и жить уже как беженцы. Но опять же, эти деньги будут заморожены, если они это все продадут. Ну, то есть, короче говоря, они вот в этот разряд перелетают. Это получается, что, в общем-то, украинское население Европе тоже не нужно. Вот. Ну, то есть, они вообще никому не нужны. Кроме нас. И тогда сразу возникает второй вопрос. А нам-то они зачем?
Ну, видишь, у меня тоже много знакомых в Германии. И нашу передачу слушали в Германии. И поэтому у меня, так сказать, образовался там новый круг знакомств по этому поводу. И я вот не далее, как вчера, как раз с ними общался. Поздравляли друг друга с праздником. Ну, и заодно вот обменивались впечатлениями о ситуациях. Они очень беспокоились о том, как мы тут переживаем, как у нас тут там сплошной голод или все такое прочее. Вот я, так сказать, развеял их страхи на этот счет. Но они мне, в свою очередь, поведали, значит, о положении там. И из этого положения следует, что, во-первых, ну, как бы действительно вот эта нахлынувшая волна, она так очень сильно нервирует немцев по двум причинам. То есть, во-первых, потому что резко очень подскочили цены. Причем цены на товары первой необходимости. То есть, ну, вот притча во языцах это подсолнечное масло, которое стоило там на тот момент, когда до того, как началась военная операция, евро 19 пфенигов, то есть центов. Ну, это примерно наши вот 90-100 рублей, ну, которые, грубо говоря, оно стоило и у нас. Вот. А сейчас стало стоить, но у нас оно поднялось где-то до 120. Последние сведения, которые я видел лично своими глазами. А там это поднялось до 5 евро. То есть так чуть-чуть, 4 раза, так сразу, как-то раз и все. Вот. Второй момент, это то, что там все остальные товары тоже полезли вверх. Почему-то возник дефицит туалетной бумаги. Я не знаю, это почти комично звучит, но в Германии это откуда дефицит туалетной бумаги? Ну что ж, они там все обделались, что ли? Или какие-то склады делают там? Невозможно понять. Ну, короче говоря, это не просто наш феномен, да? Что вот у нас сказать, что вот у нас там что-то происходит, и у нас там возникает дефицит туалетной бумаги. Я не видел этого дефицита, я говорю про слухи. Так сказать, здесь. Но там это реально люди говорят, да, вот туалетной бумаги не купить. Ну вот черт подери, ну куда она? В Германии это делалось, понимаешь? Вот. И это особенно шокирует и самих, как говорится, проживающих там, понимаешь, что творится вообще. Ну, там какие-то мелочи, типа там томатов, которые выросли там в 3 раза. Это, так сказать, идется как бы между скобками. Но все остальное, в общем, также подросло. При этом с зарплатами все строго. То есть, как было, так и есть. Вот. И вот как-то дальше вот живите, как хотите. Понимаешь? При этом, при всем, значит, то, что особо нервирует тех же самых немцев, это то, что, ну, конечно, большая волна украинских беженцев. Вот. При этом, значит, ну, у них, как говорится, с языками все плохо. И более того, им дают всякого разного рода льготы, ну, типа, ты вот ты едешь в транспорте каком-то, да, общественном, тебе достаточно предъявить украинский паспорт, и тебя, так сказать, типа, так сказать, можешь ехать бесплатно. Цена невелика. Там цена в автобусе, по-моему, за проезд 2 евро. Или что-то вроде того. Но сам по себе факт, он бьет по нервам. Ну вот я плачу свои честные 2 евро, понимаешь? Ну вот, я не становлюсь от этого нищим, понятно, но я все-таки плачу, и они дороги. А тут кто-то рядом просто едет, вот показывает паспорт, и типа у меня, так сказать, проездной, проходной на все. Вот, это все, конечно, так сказать, рождает, как бы, вот такую вот гамму чувств и напряжений, вот, которая по Европе распространяется, и в частности по Германии, поскольку она самая такая приемлющая страна в этом случае. Но, так сказать, то же самое, что вот и мне сказали мои, так сказать, собеседники, то, что действительно где-то вот с 15 мая или с 1 июня, так сказать, там лафа потихоньку закрывается. Вот, то есть, так сказать, давайте все трудоустраивайтесь, если хотите трудоустраиваться или не можете трудоустраиваться. Там, да, какие-то курсы организуются, кто-то на них ходит, кто-то не ходит, потому что думают, если я приехал сюда на халяву, что мне ходить на какие-то курсы. Да? Вот. И как следствие немцы, значит, будут проводить уже там дифференциацию вот по этому принципу. То есть не устроился, значит, давай, так сказать, вали обратно. Вот. Возможно, это будет каким-то неприятным сюрпризом, конечно, для тех, кто там оказался. Ну, с другой стороны, они, в общем, оказались там тоже конъюнктурно. Надо понять, что большая часть, которая туда пришла, это все-таки так называемые западенцы. Да? То есть те, кто приехал с западным краем. Ну, они ближе всего были просто к границе. Когда открылась такая халява, что вдруг тебе говорят, ой, тут все беженцы, давайте мы вам пособие будем платить, но дурак не поедет, так сказать, поехали, давайте, давайте мне пособие, что там, я беженец, кто ж там разберет, откуда ты, с востока или с запада. Они по значительной своей части, так сказать, свои квартиры поздавали, естественно, приезжим с востока, для начала, да, чтобы не просто так, так сказать, бросится, а остальные, так сказать, поехали на Запад и начали вот это вот стричь эти самые пособия. Естественно, это не осталось как бы в тайне от местного населения, его, так сказать, достаточно сильно напрягло, вот именно по этой причине. Поэтому, так сказать, там обстановка-то, когда, с одной стороны, конечно, под влиянием пропаганды, с одной стороны, строится, да, она отчетливо такая проукраинская, это все понятно. Но с другой стороны, местное население тоже включает мозг и говорит, а что это мы-то, в общем, за все это страдаем? Ну, например, среди страдания. Ну, вот мало того, что фактура там за электричество и отопление, там все это поднялось где-то в 2-3 раза. Более того, к сентябрю им обещали еще сделать перерасчет за прошлые месяцы. Это к вопросу о просто верховенстве права, там, да, так сказать, о том, что типа что закон не имеет обратной силы, имеет и еще как. То есть мы вам тогда считали электричество по этой цене, но поскольку вот его стоимость поднялась, то мы вам его пересчитаем уже по новой. Хотя вы его уже оплатили. Вот как-то так. Понимаешь? Это нам даже, так сказать, слышится как-то дико, да, в это не хочется верить. Я, так сказать, несколько раз переспросил, я говорю, вы точно уверены? Говорит, что уверены? Мы просто знаем, читаем вот, и ждем. Сколько на каждого навесят, так сказать, вот по этим дополнительным счетам, скажем так, за то, что уже потребили и съели. Да? Вот. Поэтому в результате всего этого, всей этой аферы, я не очень вот солидарен с тобой в том смысле, что это как бы Европа от этого конфликта очень сильно выигрывает. На мой взгляд, она очень сильно проигрывает как раз по нему. И не только потому, что внутри, так сказать, положение напрягается. Ну, я уже не говорю про такие мелочи, как бензин, это само собой, да, что это стоит все гораздо дороже. Но и потому, что там вот, вот экономическая, так сказать, дыра, так сказать, от этого, она совершенно очевидна, она действительно не является каким-то пропагандным чистым инструментом там с нашей стороны. Это действительно так. В качестве, так сказать, последнего бонуса, вишенки на торт. Deutsche Bahn, это немецкие транспортные государственные компания, у нее есть и поезда, и автобусы, так сказать, и все такое. Она объявила программу летнюю, на лето. То есть она вводит в обращение некий эквивалент, ну скажем, проездных билетов, наверное, так это можно назвать, для всей Германии. Заметь, на всю германскую территорию, по которому за 9 евро, это цена этого проездного на месяц, можно будет без ограничений ездить по всем автобусным, железнодорожным и прочим маршрутам, которые зависят от Deutsche Bahn. Надо сказать, что это не все маршруты, которые ездят по Германии, а только на некоторых основных линиях. Ну, железные дороги плюс основные линии. Потому что там на межгородских еще и другие компании действуют, на них это не распространяется. Так вот, значит, после этого в течение 3 месяцев летних вы можете ездить вот за эти 9 евро в любой конец Германии на Deutsche Bahn за эти самые 9 евро. То есть, казалось бы, какое-то послабление. Но с другой стороны, это своего рода приглашение пересесть как бы на социальный уровень ниже. То есть, вы все время ездили на машине. Это комфортно, индивидуально, средства позволяют, там, куда хотите ездить. А теперь давайте-ка плавненько так вот съезжайте на автобусы, железные дороги. В общем, все как бы вот то же самое, все, да, доедете, но на ступеньку ниже. Ну, вещи немножко в руках понесете, ну, кое-где пройдетесь пешком, для здоровья полезно. Вот, а так вообще-то как бы отвыкайте вот от этого барства, да, что там на машине ты индивидуально, хоть она и небольшая, но там куда-то едешь. Вот давайте как бы в сторону, да. Вот это все в совокупности мне как-то не позволяет говорить, конечно, о том, что Европа самый большой бенефициар от этого. Наверное, от этого что-то стратегически выигрывают Соединенные Штаты. Не на уровне населения, там тоже цены растут, а на уровне как бы государства. Но с точки зрения вот Европы, я, например, на них никаких бенефиций не вижу. Ни со стороны там, каких-то геополитических задач, которые они могут порешать, не со стороны вот, собственного уровня жизни, который там довольно ощутимо приземляется. Что, кстати, на курсе евро сразу сказывается, хотя бы по отношению к доллару. Что ты думаешь, Игорь?
Ну, я хотел бы начать с Соединенных Штатов. Тут не надо даже думать. Мы просто открываем биржу нефтяную, да? Смотрим на цифры. Европа сказала, что мы у России не купили вот такое вот количество вот нефти вот в этом месяце. Мы молодцы. Смотрим, значит, куда делось вот это самое количество нефти. Соединенные Штаты увеличили закупку российской нефти ровно вот на вот эту вот цифру. То есть Европа сама стала добровольно, причем отказалась от этой нефти. В общем, цены там поднялись и прочее. Нефть утекла в Соединенные Штаты. Дальше. По поводу того, что в Европе все плохо из-за этой войны. Ой, что-то у меня. Это да-да. У меня что-то с интернетом, да?
Нет, вот. Нет, все нормально.
По поводу того, что в Европе все плохо из-за этой войны, нет. Европейское население, их правители начали нагибать потихонечку уже давно, лет как 12 назад. Это было заметно очень сильно. То есть, поэтому я бы с войной это не связывал, сегодняшнее состояние. Здесь другие причины, и они более глубокие. Вот. Теперь и самое важное по поводу вот этого, как это, самостийности, да, нашей родной Украины. Здесь получается интересная вещь. Когда Украина была в составе Российской империи, она Украина-то, в общем-то, не была. Это была Малороссия, Новороссия, в общем, и что там еще, Закарпатье у нас, вот, туда вот это все. Вот. Но они развивали свой язык, мы вспомним там Гоголя, Шевченко. Правда, они тоже на русском в основном писали, но это не важно. Важно, что это как бы их не писатели, поэты, все как положено. У них были свои художники, то есть архитекторы даже. Кстати, неплохие города строили. Вот. Потом Советский Союз. Украина уже определилась как государство, как территория, но в составе Советского Союза. Они уже как бы определили свой четкий язык. Помните, что паспорт был на двух языках, то есть русский и украинский у них, да? То есть все нормально, никто никому никогда нигде не мешал. В школах украинский язык был, пожалуйста, хочешь учись. Не понравилось ребятам. Отделились они, все стало нормально, стали гнобить русский язык, ну, это нормально. То есть, вот когда там приняли закон по поводу, что государственным языком должен быть украинский, ну, я не против, да, это как бы Украина, там и должен быть, соответственно, украинский язык, да, но остальное-то что трогать? Вот, они вот это зря сделали. Но сейчас наступает самая интересная вещь, вот те беженцы, которые отсюда уехали в Европу, да, им ведь там не дадут жить по украинским законам, с украинским языком. Приехал в Германию, ты будешь немцем, не хочешь — уезжай. Но если ты туда приехал, будешь немцем. А через даже вот пару-тройку месяцев, я думаю, мало желающих будет оттуда уехать. Приехал ты во Францию, хочешь ты, не хочешь ты, будешь французом. Достаточно посмотреть на приезжих иммигрантов из заморских территорий во Франции. Все говорят на французском языке, все подчиняются французским законам, ну, в разной степени, но так. То есть там, скажем, алжирец какой-то на алжирском языке чего-то там не высказывает своих претензий, потому что он за это может тут же огрести, и неплохо. С Украиной будет то же самое. То есть Украина растворится в этом месте, а с этой стороны Россия поджала. У них тоже вариантов нет. Вот на этом их самостоятельность не заканчивается. Причем, что самое смешное, сделали они это сами. Вот реально сами. Своей вот этой вот тупостью, своими провокациями, своими попытками, как это называется-то, вот, отнять и поделить, но только как бы отнять может тот, у кого есть сила. А если у тебя силы нету, как это, как в том анекдоте, да, ну кто тут на меня? Ну я, да. А кто на нас с Левой? Вот, примерно так. Ну, Лёва-то он еще не факт, что заступится, он скорее как завтрак будет ее использовать. Здесь я вот так вот это все вижу. Может, я немножко как-то неправильно сказал, но.
Нет, я не рад, на самом деле. Мысль понятна. Я думаю, что, конечно, ты в значительной мере прав. И мне, честно говоря, вот, хотя я выступал и выступаю за освободителей похода в Украину и так далее. Но мне украинцев, по сути, жалко. Вот, жалко потому, что, ну, в определенной степени это и к нам самим относится. Но им как-то очень не повезло с элитой. Вот той самой, которая реально принимает решение как бы за и от имени украинского народа. Вот, и выдает как бы свои решения за вот это вот общее консолидированное согласие. Потому что...
Валерий Марсович, да. Можно, прям реплика короткая. Так да, элита-то у них евреи.
Ну, и это тоже есть.
Да, зачем это, украинский народ?
Ну да, да, нет, я согласен. Там действительно я видел даже какой-то мем такой, по WhatsApp мне пересылали, так сказать, с процентовкой там, сколько какого населения, так сказать, в Думе, так сказать, какой народ все представлено в Думе, в кабинете министров, там в администрации президента было такое. Там в кабинете министров, по-моему, там 62% что ли евреев, там остальные, ну, русские, украинцы там, вот, остальную часть составляют, но в остальных чуть поменьше. Но дело даже не столько в этом, сколько в том, что с евреями или без них у Украины был какой-то шанс стать неким не то чтобы просто самостоятельным государством, а вот реально независимым государством, да? Собственно, вот этот вот раздел Советского Союза, еще в Горбачевской своей версии, он как бы предполагал при, так сказать, согласии Запада, да, на то, что на этом месте образуются какие-то такие независимые, пушистые и незалежные государства, которые сами по себе ведут свою политику в расчете на национальные интересы. И таким образом вот из этого всего преобразуется мир вместо противостояния блоков двух держав, некое такое сообщество, в котором есть независимые государства, которые своим национальным интересам могут следовать тому или иному направлению и так далее. Вот это все при активном содействии Запада, естественно, в первую очередь Соединенных Штатов, но в итоге это полностью провалилось. То есть провалилась сама вот эта вот идея. То есть оказалось, что на сегодняшний день вот эти вот failed states, то есть несостоявшиеся государства, они составляют собой практически всю территорию бывшего советского блока. Во всяком случае, та, которая отделилась от России. То есть они, каждый из них, по-своему и своим путем доказал, что они в одиночку каким-то, какой-то независимостью или следованием своих национальных интересов жить не могут. Они могут либо к тем прислониться, либо к другим. То есть быть на содержании либо России, либо ее врагов. И, соответственно, после этого проводить либо враждебную, либо, так сказать, пророссийскую политику. Те, кто смог состоять, так сказать, хоть какое-то подобие независимости, отстоять себе, они, ну, буквально там на пальцах одной руки их можно пересчитать. Я имею в виду пример Финляндии, ну, до недавнего времени, когда она все-таки в каком-то независимым государством каким-то являлась, которое ни к тем, ни к другим, так сказать, не прилежало и реально, так сказать, являлось нейтральным. В какой-то мере это можно отнести к Австрии, ну и в какой-то мере к Венгрии. Может быть, складываясь отчасти это, так сказать, там, дух еще Австро-Венгерской империи, который, так сказать, пронесся сквозь века и сделал их, так сказать, более-менее там самостоятельными в политическом смысле, хотя бы учитывая их собственное прошлое. Но все остальные, в общем-то, они отчетливо легли либо под то, либо под другое. Вот. Ну, Польша тоже стоит чуть-чуть особняком, не потому что она сильно защищает свои национальные интересы, а потому что она как-то за века поднаторела вот стравливание, так сказать, великих держав между собой, из-за чего к ней все относятся немножко с опаской. Вот. Но, в общем, так сказать, это не то чтобы самостоятельность, а скорее такая ловкость в опыте историческом. Все же остальное, включая Украину, как-то не странно, потому что это была самая, в общем, одна из наиболее развитых частей Советского Союза, и с этой точки зрения имела достаточно хорошие перспективы в своем историческом развитии. И вот ей этот независимый, как бы самостоятельный курс вот реальной незалежности осуществить так и не удалось. То есть часть элиты ее начала просто распиливать, ну, разворовывать, как и в России, впрочем. Но Россия это большая, Украина все-таки более компактная в этом смысле. Но как только начинаешь ее разворовывать, сразу же и начинаешь искать себе, так сказать, партнера старшего, да, скажем так, протектора, вот, который мог бы тебя от этого защитить. И, в общем, это логично ее привело, так сказать, вот в тот лагерь, который в итоге довел ее и до войны. Нас довел до войны. Тут я даже не буду, так сказать, теоретизировать на тему, кто там начал первым и с какой именно стадии. Но факт то, что сам курс по себе оказался порочным. И по большому счету альтернативы ему на сегодняшний день и нет. У Украины, во всяком случае, в ее нынешнем состоянии. То есть для нее очевидно, что либо она будет западным сателлитом, либо восточным сателлитом, либо будет, так сказать, врагом России, и, соответственно, будет постоянная конфронтация, либо вместе с Россией будет противостоять тем, кто попытается, так сказать, на нее и на нас вместе наехать. Вот, строго говоря, в этом и состоит проблема. И поэтому в этом смысле эта война, она никакой не сюрприз. Никакое, так сказать, неожиданное, скажем так, явление. Она, в общем, вполне логично вытекает из этого курса. Чтобы ее предотвратить, надо было им не следовать. Вот. Но такое для действующей элиты оказалось невозможным. Я хотел бы сказать еще об одной вещи, которая, на мой взгляд, отличает эту войну. Это то, что вот от нее все ждут каких-то, ну или во всяком случае в пропаганде, да, ждут каких-то решающих успехов и категорических побед, которые вот должны проследовать не сегодня, так завтра. Или в первые три дня, или там, я не знаю, к 9 мая, который только что вот проходит, либо там к какому-то очередному празднику. Вот кто-то может, так сказать, ее там обязательно к этой дате там покорить, завершить, там, я не знаю, победить и что-то другое. Мне кажется, что вот в этой войне есть некое принципиальное отличие. Дело в том, что во все предыдущие военные кампании, в которые вывязывались, ну, например, в та же самая Вторая мировая война, там вопрос о скорости продвижения, захвата территорий, он имел решающее значение. Да? Чем больше ты продвинешься, тем больше ты обескровишь противника. Гитлер вообще хотел это завершить блицкригом, потому что на долгую войну была Германия не рассчитана. У нас тоже это был вопрос, связанный с освобождением территорий, без которых нам было крайне тяжко. Вот здесь, мне кажется, ситуация крайне совершенно другая. То есть здесь, в общем-то, никакого специального, скажем, никакой специальной скорости и необходимости в продвижении, по большому счету, нет. Ведь до тех пор, пока идет военная операция на Украине, в общем-то, проблема и денацификации, и демилитаризации, она решается. Она решается медленно, постепенно ли, побыстрее, но решается. То есть, во всяком случае, пока и операция идет, угрозы дальше нет. И поэтому все вот дальнейшие военные действия, на мой взгляд, они будут строиться именно исходя из этой перспективы. То есть никому не хочется избыточно терять свои силы. Следовательно, дальше начинается просто борьба на, скажем так, на выживание. У кого больше ресурсов, у кого больше терпения, у кого больше желания, так сказать, подавить противника, пока не исчерпаются собственные силы. Понятно, что у России здесь больше потенциал. Я вот беру, например, конкретный пример с этой истории с Азовсталью. Можно ли было ее взять штурмом? Можно. Но с учетом того, что всех этих как бы подземных бункеров, которые там понастроены, да, так сказать, людей, которые там засели, естественно, имеют в этом смысле преимущество, да, в обороне, это было бы стоило большой крови. А надо ли ее проливать? Какой смысл? У меня в этой связи есть любопытная историческая параллель. Вот во время, так сказать, французской истории, которую я в силу определенных близостей к Франции, так сказать, достаточно хорошо знаю, был такой пример, как осада Ля-Рошель. Для тех, кто не помнит, в чем дело, это как раз тот эпизод, который был как бы контекстом для романа известного про трех мушкетеров. Они, если помните, там иногда отправлялись на эту осаду Ля-Рошеля. А я сам и был в самой Ля-Рошеле. Вот. И, в общем-то, как бы видел что, изнутри, да, что там происходило. Это достаточно укрепленный приморский город, протестантский. А тогда как бы вот, конфликт между протестантами и католиками имел такое принципиальное значение. И, в общем, люди сражались не на жизнь, а на смерть. И в ходе него, вот эта Ля-Рошель, это была, значит, одним из центров протестантского сопротивления. Ее осадили, но там достаточно крепкие, во-первых, крепостные стены. И, во-вторых, ввиду ее близости к морю, ее активно снабжала протестантская Англия. И, в общем, до тех пор, пока это продолжалось, то реальные возможности вот взять Ля-Рошель без каких-то серьезных затрат, так сказать, людских ресурсов, там крови, так сказать, и всего прочего не было. И поэтому вот кардинал Ришелье, который как раз прославился в ходе осады этой Ля-Рошели, вот его ноу-хау, ну, это не такое уж ноу-хау, но во всяком случае его решение, состояло в том, чтобы обнести эту Ля-Рошель крепким частоколом, вот, за который, как говорится, вот французские войска, включая тех самых трех мушкетеров, так сказать, спокойно выпивали и закусывали, и вообще, так сказать, ни на что больше, так сказать, не подвигались. Но сверх того, воздвигнуть еще такой же частокол в море. Это непростая задача. Так вот, в море был воздвигнут вот такой же, так сказать, частокол из там, ну, заточенных брусьев, так сказать, всего чего угодно. В результате чего бухта была полностью перегорожена. И британские суда так и не могли туда в результате прорваться. Когда он был в итоге воздвинут. Это было не быстро сделано, надо сказать. Это непростая затея. Вот. Но он, тем не менее, был сделан. И это не сломило сопротивление ля-рошельцев. То есть, они сопротивлялись там еще достаточно долго. В конечном итоге ля-Рошель была, естественно, взята. 80% населения вымерло в ходе этой осады. Ну, кушать было нечего. Вот. И никакие суда с провиантом не произошли. Но в итоге это произошло. Вот. И поэтому мне кажется, что вот сегодняшняя вот эта вот теперешняя война, она все больше и больше приобретает черты вот этой вот осады ля-Рошеля. Вот, в ходе которой, в общем, нет смысла тратить ресурсы, а есть смысл, так сказать, вот обжимать это кольцо, так сказать, по мере возможности, дистанционно или, так сказать, при помощи артиллерии, при помощи чего угодно, и дальше, так сказать, вот, ждать, пока, так сказать, плот упадет все в руки. Он упадет, наверное, не быстро, но деться ему все равно некуда. Вот это вот такая особенность, так сказать, нынешней кампании. Каждая война не похожа на предыдущую. Есть какие-то аналогии. Иногда очень далекой истории. Но вот это, в частности, то, что мне приходит на ум. Что ты думаешь по этому поводу,
Игорь? Ну, я не знаю даже. Я по поводу Азовстали, я полагаю, что его так долго не брали. Не потому, что там нарыты катакомбы. Как раз в катакомбах-то людей выдавить проще всего. И для этого даже химоружия не надо никакого. Угу. Покрышку одну поджечь перед входом, этого хватит. Угу, угу. А вот, ну, там причина немножко другая. Этот завод принадлежит кому-то из очень серьезных людей. И, скорее всего, этот серьезный человек в Кремле. Вот. И чтобы не попортить имущество, пытались как-то мирно выдавить. Ничего не получилось. Ну, тут уже, как говорится, ладно, черт с ним, рушьте. Ну, вот его и порушили. Причем сделали это в итоге, в общем-то, довольно быстро. Вот. По поводу поставок на Украину. Здесь вот я вот с ля-Рошелем это очень хорошо получается, но наши ведь только через 2 месяца этой спецоперации начали потихонечку разрушать железные дороги, аэродромы, мосты, которые оттуда с Европы тянутся, и перекрыли морскую дорогу, да? За что сразу, в общем-то, получили претензию от Европы: вы не даете нам вывезти из Украины зерно, сволочи такие.
Я не знаю, как вообще Европа собирается увозить зерно, если она об этом всерьез рассуждает, потому что с железными дорогами действительно швах по тем причинам,
по морю.
Ты говоришь. Вот. Ну, по морю, что по морю? Порты типа Одессы и Николаева блокированы, причем блокированы.
Вот за это нам претензии предъявляют.
Минуточку, они блокированы как бы с двух сторон. То есть, с одной стороны, конечно, да, есть блокада по морю, но с другой стороны, есть и минные постановки, которые самими, так сказать, украинской властью были осуществлены, которые сейчас находятся в неизвестном состоянии. То есть, в общем, никто толком не знает. Там какие-то мины вроде сорвались, там доплыли аж до Босфора, а какие-то, наверное, не сорвались. А в каком не состоянии? А фиг его знает, это надо тралить. Понимаешь, все остальное же как бы непредставимо. Вот. Через Азовское, ну, понятно, там неоткуда, да, вести, потому что все заблокировано. Ну, а что дальше остается? Дальше остается только вот железная дорога. Ну, вот. Но я так понимаю, что они заняты в основном военными перевозками, причем эти военные перевозки делаются тоже достаточно хитро. Это мне, собственно, уже и люди с Украины рассказывали, что там нет каких-то специальных военных эшелонов. Там есть поезд, к которому цепляются пассажирские и военные вагоны. И платформы. Вот так, вперемешку. Ну вот, хочешь бомби, хочешь не бомби. Понимаешь? С одной стороны, вроде бы эшелона как такового нет. То есть, он как бы распределен во времени, да, так сказать, между разными поездами. А с другой стороны, вроде бы и цель это такая, ну вот, с гуманных побуждений, как бы, так сказать, бомбардировать его, так сказать, или как-то уничтожать тоже неудобно. Я понимаю, что если бы были на этом месте, так сказать, англосаксы, они бы сказали, ну, тем хуже для поезда. Вот. И, как говорится, просто бы его сбрили, так сказать, в один. Потому что, говорят, раз там есть военные платформы, значит, это военные перевозки. А уж кто там рядом затесался, ну, извините, вам не повезло. Не надо было брать на него билет. Вот. Хотя, разумеется, никто заранее не предупреждает, к какому поезду, какие вагоны будут цеплять. Вот. Но, так сказать, в нашем контексте это опять оказывается вот малореализуемым. Вот. Поэтому это все, конечно, способствует затягиванию. Но я повторяю, это в конечном итоге, поскольку никто никакого счетчика не установил, так сказать, до какого времени это должно продолжаться. Это может продолжаться достаточно долго. Существенно то, что и само расползание вот этого вот укронацизма и, так сказать, милитаристский, как говорится, угар, вот, он все равно блокируется в ходе этой операции. Вот так или иначе, эта задача выполняется. Хотелось бы, как говорится, закончить ее побыстрее и перейти к мирному времени. Ну, если такой возможности нет, значит, есть вот другая возможность. Вот это вот тянуть, так сказать, по крошке выковыривая, так сказать, то или другое. Более кропотливо, но с другой стороны, и в спину никто не толкает. Вот. По большому счету, ведь, понимаешь, расчет Запада, я так понимаю, он строился на том, что вот как только вот объявят нам там 6-7, не знаю, сколько пакетов санкций, пари можно заключать, да, сколько пакетов еще будет впереди, может быть 8, может 12, а может 24, ну, в общем, пока не лень. Ну, вот. На то, что внутри, так сказать, России население, так сказать, возмутится и скажет, блин, ну, как говорится, все могли стерпеть, но чтобы айфона мне просто нового не дали. Ну, это, блин, как жить дальше вообще? Жизнь пошла прахом. Вот. А этого не случилось, вот, естественным образом. И это сейчас для всех уже понятно. И сколько там санкций не вводи, население, так сказать, по этому поводу восставать не будет, потому что оно, в общем, понимает, ради чего и для чего эта операция делается. Потому что Украина, я уже говорил ранее, достала всех. Вот ей это удалось на универсальном ключе. То есть, вот абсолютно всех. Вот верху донизу в России. Поэтому, ну, так сказать, если взрыва изнутри не будет, то какая разница дальше, какое количество санкций? Тем более, что они бьют и в одну, и в другую сторону. Вот мы про Германию только что говорили. Абсолютно, абсолютно та же самая история. Поэтому перспективы у этого, так сказать, нет. В спину, опять же, никто не толкает. Это будет длиться достаточно долго, вполне возможно, то достаточно долго. И за это время произойдет какая-то реадаптация, скажем так, жизни к новым условиям. Вот. И начиная от серого импорта, который на первой стадии кончает, тем же самым замещением этого импорта теми или иными изделиями, ну, просто по необходимости, не потому что кто-то там особо семи пядей во лбу и нашел магическое решение, а просто, ну, вот, в силу возникших обстоятельств, раз по одним образом нельзя жить, то, значит, придется жить по-другому. Вот. Игорь, может быть, к вопросам перейдем? У нас их сегодня не так много, но они, тем не менее, есть.
Да, да, может.
Так. Вот, Вадим Кирюхин спрашивает, насколько печально и смешно это чувство Дня Победы. Было смотреть в фильме, сейчас тоже стало сложнее. Сплошные современные, только белорусская Брестская крепость хорошая. Ну, я бы сказал, не только белорусская Брестская крепость. Вот сегодня был в очередной раз, так сказать, с удовольствием посмотрел в августе 1944-го. Вот, тоже очень неплохой фильм. Кстати, тоже белорусский. Действительно, очень грамотно. Его, я помню, в момент его выхода очень сильно хаяли. Вся вот наша либеральная тусовка, она как-то очень сильно его не принимала. Вот. А фильм-то оказался действительно очень хороший и как бы востребованный зрителем. Ну, и это не единственный, наверное, еще какие-то есть. Как ты считаешь, Игорь?
Я не знаю, я как-то к фильмам не очень отношусь. Это все-таки, это не история, это искусство. Это как раз относится к разряду пропаганды. Вот. Если вы хотите изучать историю по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир», я вас уверяю, у вас такая картинка в голове сотворится, что лучше бы и не начинать. Вот. Поэтому фильм, ну да, красивая картинка, ну, их много разных. Но это все равно пропаганда, и это надо четко понимать.
Ну, я все-таки в качестве, так сказать, еще одного бонуса от санкций хочу упомянуть, что вот я периодически смотрел на Ютубе лекции по истории наших разных историков, вот именно по Второй мировой войне, и это делаю уже несколько лет. Мне просто интересна сама тема, потому что из нее и выводы интересные делаются, и параллели, так сказать, исторические, но меня все время напрягало то, что там постоянно были перерывы на рекламу. Ну, какой-то, я не знаю, на часовой ролик, там, я не знаю, штук 7. С какой-то херью, которую мне вот, ну абсолютно тошно смотреть. Вот, и перематывать тяжело. Ну, в общем, все. И вот сейчас вот, в связи с санкциями, слава тебе Господи, что они произошли, исчезла монетизация, а следовательно рекламные ролики. И, наконец-то, все это можно смотреть, как говорится, напрямую, вот в прямом качестве, от начала и до конца, не прерываясь содержательно. Я понимаю, конечно, желание авторов, так сказать, как-то вот компенсировать свой труд, и я думаю, что они, в общем, находят эту возможность, в том числе и за счет донатов разных. Но вот то, что само по себе это стало смотрибельнее, я отношу это просто к благотворному влиянию санкций, которые у нас, возможно, еще не все и не в полной мере оценили. Насколько это благотворный процесс, и как он неожиданным образом сказывается в самых разных ситуациях. Вот я, в частности, по части роликов, так сказать, это их оценил. Речь идет о российских, о чисто русских роликах, потому что мне другие, собственно, не особо интересны. Вот. Но вот такое имеет место быть. Вот еще у нас с тобой вопрос от Елены Ято. А Америка, она выигрывает или проигрывает? Ну, имеется в виду от этой ситуации. Вы знаете, вот когда говоришь, Европа выигрывает или проигрывает, или Америка выигрывает и проигрывает, все время возникает такое ощущение каждый раз ставить себе какие-то кавычки и оговаривать, о чем, собственно, идет речь. Если речь идет о населении, то оно проигрывает. Если речь идет об элите какой-то, то она ставит перед собой некие там планы, цели, которые она хочет реализовать и считает для себя приемлемыми. И с этой точки зрения можно считать, что она выигрывает. Имея в виду, что с потребительской точки зрения элита всегда страдает последней. Вот когда некому будет жрать совершенно, вот у элиты будет все в порядке. То есть они с голоду не подохнут. Поэтому с точки зрения, так сказать, населения, я думаю, что население ничего хорошего, в том числе и в Соединенных Штатах, от этого не выигрывает. Ну, в частности, из-за роста цен на бензин, из-за роста там безработицы того-сего, там много-много всяких факторов набегает. В меньшей степени, чем в Европе, они не прямо так затронуты этим. Но косвенно все-таки есть. А с точки зрения элиты, ну, у них, понимаете, в американском, во всяком случае, политическом мышлении есть такой обсессион, я бы сказал, так сказать, вот Россию нужно непременно, так сказать, уничтожить. Ну, что значит уничтожить? Это же не запахать ее, значит, там, вот, на ровное поле произвести, а скорее, как бы раздробить ее, размельчить и, так сказать, унифицировать таким образом, чтобы она уже больше никаким геополитическим противником не являлась. Вот с этой точки зрения они могут считать, что, в общем, они двигаются, или пока им кажется, что двигаются, все-таки в правильном направлении. Вот. Я думаю, что так. Что ты думаешь, Игорь?
Америка, ну, в общем, в целом, я тоже так же, я не могу сказать, выигрывает она или проигрывает, если брать общие целые. Если брать население, оно проигрывает не только в Америке, оно проигрывает везде. Это всегда так было, всегда есть и так всегда будет. Более того, если мы возьмем любой исторический пример, ну, какой-нибудь Людовик воевал с каким-нибудь там Георгом, я не знаю, вот они положили там сотни тысяч войск, вот здесь вот выжгли там десяток городов, после чего пошли в какой-нибудь там ресторанчик побухать и обсудить, что же они, в общем-то, начудили. Вот, это обычно так и бывает. Ну, я уж так утрированно говорю. Вот. Но Америка совершила одну ошибку. Она показала всему миру, что она может свои доллары, с помощью которых она раньше руководила миром, она может их притормозить, заморозить и сделать это вот так вот спокойно по щелчку. Мир вздрогнул. И тут оказалось, что в мире не только Америка, а в мире еще очень много стран, по-моему, там по 300 их. 240 чем-то, я помню, вон там написано, вот, которые не хотят, чтобы ими так руководили по щелчку, и они потихонечку начали от доллара-то, в общем-то, избавляться. А с учетом того, что американцы, каждый американец должен вообще всем подряд, сколько там десятков тысяч-то уже долларов-то можно посчитать, то там, в общем-то, элита тоже проигрывает и проигрывает очень сильно. Тактическая победа, может быть, у них есть. Стратегически они понесли очень сильное поражение. Они потеряли контроль, потеряли власть. Вот все.
Ну, я согласен целиком с этим выводом. Я вообще считаю, что самое большое неоцененное еще положение поражения Америки состоит в том, что они нанесли очень мощный удар по доллару. И, в общем-то, не как бы поставили его в совершенно новое положение. Вот до этого были риски какие-то, да, говорили о том, что вот Америка может использовать это как оружие, вот, заморозить там, это все были какие-то апокалиптические сценарии. А тут он вдруг раз и осуществился, вот прямо на два щелчка. И как бы стало ясным, что это не предположение, а на самом деле реальность. И в этой реальности, в общем, будучи раз примененным, это самое опасное в ней, что оно может быть сделано так абсолютно каждый раз. И поэтому я думаю, что это вот то, масштаб этого стратегического поражения, он сейчас еще для Соединенных Штатов не очевиден, в том числе и до их элит, они не слишком дальнозоркое, скажем так, не слишком далеко видящее, но он будет ощущаться очень серьезно, и я думаю, что это самый серьезный сдвиг в сторону, так сказать, новой мировой валюты, который сейчас произошел. То есть, когда стало ясно, что старая уже больше не действительна. Она не значит, что от нее откажутся мизуны, он не будет стоить ничего. Он будет сохранять какую-то роль. Как сохраняет ее фунт стерлингов, который до Второй мировой войны был мировой валютой. Тогда был мировой валютой не доллар, а фунт стерлингов. Но после нее он и сейчас является какой-то резервной валютой, кто-то его накапливает, но это, так сказать, мизер, да, по сравнению с тем, что это было. Я думаю, что то же самое примерно грозит и доллару. Вернее, не просто грозит, а просто начнет осуществляться. Просто надо найти новый мировой эквивалент и, видимо, искать его уже не в национальных валютах. Но это отдельная большая тема. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, за ваши вопросы и за вашу верность, особенно в этот тяжелый час, когда мы находимся под цензурой. Вот. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.